Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. На Бали проходит саммит АТЭС. Лидеры стран АТЭС призывают восстанавливать экономику. Госдепартамент. Позиция в отношении Асада не изменилась. Египет переживает новый всплеск насилия. В стране совершены нападения на правительственные объекты. Гепатит Си. Новое лечение. Памяти Анны Политковской. Арктическая гонка в поисках победителей. И музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. В начале программы новости США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Президент Барак Обама заявил, что не намерен вести переговоры о возобновлении работы федерального правительства из-за угроз республиканцев в Конгрессе. По словам президента, он готов к переговорам, но лишь после того, как Конгресс примет закон, который позволит возобновить работу правительства без каких-либо дополнительных условий. Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бэннер заявил, что именно президент несет ответственность за то, что страна оказалась на грани экономической катастрофы. Госучреждения США остаются закрытыми. Кроме того, до 17 октября Конгресс должен принять решение о повышении лимита заимствования. Если этого не произойдет, США впервые в истории заявят о неспособности обслуживать свои долговые обязательства. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона договорились укреплять экономическое сотрудничество. В декларации, принятой по результатам саммита АТЭС, содержится призыв к развитию торговых отношений и обеспечению устойчивого развития. На саммите также обсуждался проект подписания соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве, работа над которым может быть завершена до конца года. В США введена в оборот новая 100-долларовая купюра. Она похожа на банкноты предыдущих выпусков, однако содержит дополнительные элементы защиты. Главная цель выпуска новой банкноты – борьба с фальшивомонетчиками.
Главы государств, членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества начали двухдневный саммит на индонезийском курорте Бали. Им предстоит обсудить вопросы торговли, экономики, безопасности и другие проблемы, актуальные для региона. Репортаж Джеффа Кастера.
Президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдайона открыл саммит АТЭС в понедельник, призвав членов организации работать над восстановлением экономики.
В это нелегкое время члены АТЭС должны укреплять сотрудничество и партнерские отношения. Мы должны удвоить усилия, чтобы сохранить устойчивость и свою роль столпа мирового экономического роста.
Выступая перед главами ведущих азиатских корпораций на параллельном бизнес-саммите, премьер-министр Японии Синдзо Абе пообещал продолжить реформы, которые он запланировал провести для стимулирования японской экономики.
Экономическое и финансовое возрождение, восстановление финансового здоровья – все это, на мой взгляд, совместимо. Иного пути вперед нет, таков мой вывод. Восстановление фискального здоровья и поддержание уверенности в нем необходимы для оживления японской экономики.
Председатель КНР Си Цзиньпин также выступил на конференции, отметив, что Китай готов мирно сотрудничать с соседями по региону. Это замечание, по всей видимости, относилось к территориальным спорам с Японией, Филиппинами и другими странами по поводу островов Южно-Китайского моря.
Семьи, где царит гармония, процветают. Как член азиатско-тихоокеанской семьи, Китай готов жить дружно с другими членами этой семьи, помогая друг другу. Мы надеемся, что все члены азиатско-тихоокеанской семьи будут хранить мир и стабильность, которых нам непросто было достичь. Вместе мы обеспечим мир, процветание и гармонию в азиатско-тихоокеанском регионе.
Госсекретарь США Джон Керри, приехавший на саммит вместо президента Обамы, отметил, что международное сообщество должно совместными усилиями бороться с угрозами безопасности и ростом экстремизма.
Национальная безопасность связана не только с отражением угроз, о которых мы все осведомлены. Мы также должны делать все возможное, чтобы предотвратить зарождение будущих угроз сегодня. В мире, где множество молодых людей, полных надежд и амбиций, объединены обширной сетью социальных СМИ, анархия и террор подчас становятся альтернативой реализации потенциала в работе и оздоровлении власти.
Как сообщают средства массовой информации, декларация саммита, которую опубликуют во вторник, подчеркнет необходимость структурных реформ для повышения производительности, увеличения доли работающего населения и создания хороших рабочих мест в регионе. Президент США Барак Обама рассчитывал посетить саммит АТЭС для продвижения проекта соглашения по транс-тихоокеанскому торговому партнерству. Однако ему пришлось отменить поездку в связи с бюджетными проблемами, которые привели к частичному закрытию государственных ведомств.
Продолжаем нашу передачу. Может ли повлиять возможность сближения между США и Ираном на ситуацию в Сирии? Профессор Марк Кац, эксперт Института Кеннана Вашингтонского центра имени Вудро Вильсона, считает, что многолетнее противостояние между США и Ираном было крайне удобно для России. Это повышало ее престиж как посредника. Однако он не считает, что Россия способна помешать сближению. Репортаж подготовила Наташа Мозговая.
Я не думаю, что Россия способна помешать сближению США и Ирана. С другой стороны, не уверен, что России надо что-то делать в этой связи. Предыдущие попытки сближения были неудачными. Если на этот раз диалог будет более успешным, я убежден, что частью сделки для Тегерана будет отдаление от Сирии. Иран. Они заинтересованы в улучшении отношений с США, потому что они хотят нормализации своей экономической ситуации, но готовы ли они отказаться от оказания помощи сирийскому режиму или от разработки ядерного оружия? Я не уверен. Мы тоже заинтересованы в улучшении отношений, но сколько Иран готов дать и с чем готова смириться Америка? Администрацию Обамы особенно беспокоит ядерная программа, но, думаю, также беспокоит и Сирия. Что касается Женевской конференции, думаю, ее будут продолжать постоянно откладывать. Конференция этого не решит. Тут должна быть сделка между США и Ираном, возможно, Россией. Думаю, Саудовская Аравия тоже должна быть участником сделки. Если будет сделка, будет и конференция. Однако существует также проблема сирийской оппозиции. Если режим Асада падет, следующим этапом сирийского конфликта будет борьба за власть между различными оппозиционными группировками. И кто сможет контролировать это, я не знаю.
Вы слушаете «Голос Америки». Нападения на правительственные объекты в Египте усилили атмосферу нестабильности в стране. После того, как в выходные в столкновениях демонстрантов и сил безопасности погибло 50 человек. Подробнее об этом в репортаже Джеффа Селдина.
Вокруг правительственного здания в городе Тор на юге Синайского полуострова царит атмосфера отчаяния. Через плотную толпу, собравшуюся здесь после взрыва, проезжает машина скорой помощи. На улице тут же высыпали демонстранты. Тем временем, пока на Каирской площади Тахрир, после недавних столкновений, люди пытаются вернуться к нормальной жизни, на востоке города 6 солдат были убиты в перестрелке. Кроме того, по словам властей, серьезный ущерб нанесли гранаты, попавшие в соседние здания. Многие считают братьев-мусульман виновными в эскалации насилия.
Они уже утратили свои позиции во власти. Они всю жизнь провели в тюрьме. Это же нелогично вытаскивать людей из тюрьмы и назначать их управлять страной.
И все же в понедельник на площади Тахрир было значительно тише, чем накануне, когда силы безопасности и сторонники действующего военного правительства применили пули и слезоточивый газ против демонстрантов. Столкновения продолжались и после наступления темноты. По заявлению властей, в столкновениях погибли более 50 человек. Этот день оказался самым кровавым с середины августа, когда военные разгоняли лагеря братьев-мусульман и сторонников бывшего президента Мурси, организовавших протесты. Однако вечером в воскресенье на концерте в честь 40-й годовщины войны с Израилем военный лидер Египта генерал Абдель Фатах Аль-Сиси произнес речь, в которой говорил о единстве египетского народа.
Мы в армии научились никогда не забывать о том, что египетский народ всегда с нами. Мы готовы умереть, чтобы не дать никому причинить вам вред.
Впрочем, в Египте многим кажется, что их страна постепенно сползает в пучину безвыходности.
В эфире «Голос Америки». По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 150 миллионов человек в мире страдают гепатитом, хроническим заболеванием печени различной степени тяжести. Вакцины против гепатита и не существует. Однако ученые обнаружили, что комбинация некоторых лекарственных препаратов позволяет излечивать многие сложные случаи заболевания.
Ученые давно ищут способы лечения и профилактики заражения гепатитом С. Эта инфекционная болезнь приводит к тяжелым поражениям печени, потенциально с летальным исходом. поясняет доктор Энтони Фаучи из Национального института здоровья.
Гепатит С – главная причина проведения операций по пересадке печени в США.
Доктор Фаучи возглавлял исследование, проводившееся с участием афроамериканцев, живущих в бедных городских кварталах и страдающих заболеваниями печени. Им давали новый препарат – сафосбувир, который пока не одобрен к применению государственным управлением по контролю над качеством продуктов и медикаментов.
Сафосбувир – это агент, который напрямую воздействует на вирус, вызывающий гепатит С. Он вмешивается в работу одного из энзимов, необходимых для воспроизведения вируса.
Пациенты также принимали ривоверин – традиционное лекарство против гепатита С. После приема обоих препаратов в течение некоторого времени у 50-70% больных наступило полное выздоровление. При этом больным не вводился интерферон – медикамент, применение которого может иметь серьезные побочные эффекты. В свою очередь, прием комбинации сафосбувира и ривоверина практически не приводил к появлению побочных эффектов. Гепатит С считается тихим убийцей, поскольку большинство людей не знают, что является носителем вируса до самой поздней стадии заболевания. Ранняя диагностика гепатита С позволяет предотвратить рак печени и печеночную недостаточность, а также увеличивает шансы излечения.
Диагностика и немедленное лечение – очень важный аспект общественного здоровья.
Результаты исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.
В эфире «Голос Америки». 7 лет прошло с момента убийства Анны Политковской. В годовщину трагической гибели известной российской журналистки на здании «Новой газеты», где она работала, была открыта мемориальная доска. На церемонию в Потаповском переулке пришли коллеги, друзья и близкие Политковской.
Мне очень важно, что постепенно уже не только в мире, где, в общем-то, с самого начала начали увековечивать память о ней, говорить о ней очень много. Что это началось, это пошло в России?
Наверное, символично, что конкурс проводился среди молодых художников, ибо они должны были приложить руку к этой светлой памяти.
Мужество моей сестры проявлялось на поприще журналистики. И это было мужество, потому что она продолжала писать, несмотря на постоянные угрозы ее адрес.
До этого несколько раз такие слухи ходили, что что-то там случилось с Аней. И потом, слава богу, это оказалось неправдой. В тот раз тоже сначала совершенно невозможно было в это поверить, но деться было некуда.
История до сих пор с нами, она нас ежедневно, можно сказать, преследует. Но можно сказать, что и в этот грустный день мы рады, что нам удалось увековечить память Анны Степановны вот в виде этой доски. Около 2 лет у нас ушло на разнообразные согласования, неожиданные препятствия, на преодоление этих неожиданных препятствий. Например, многие чиновники мэрии говорили нам, кто такая Политковская, что она такого сделала, что надо ей устанавливать доску. Это было, конечно, это были неприятные и неожиданные препятствия, но, слава богу, нашлись и другие люди в той же мэрии, благодаря которым нам удалось получить все согласования. И очень важно, что Москва, наконец, тоже оказалась в списке городов, где есть какие-то объекты памяти Анны, где ее память воплощена материально.
Вы слушаете «Голос Америки». Почему Арктика привлекает столь значительное внимание международных игроков? В Арктике находятся значительные запасы рыбы, угля, никеля, цинка, меди, платины, алмазов, пресной воды, открытые месторождения нефти и газа. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, права 5 государств, чьи территории находятся внутри полярного круга, России, Канады, Норвегии, США владеет Аляской и Дании владеет Гренландией и Фарерскими островами, ограниченные их экономическими зонами – 370 километров от побережья. Претензии на свою долю арктического пирога предъявляют и другие государства. Павел Баев – научный сотрудник Норвежского международного института исследований мира. Он рассказал корреспонденту русской службы «Голоса Америки» о том, почему различные государства интересуются Арктикой, какие цели они преследуют и может ли стать крайний север зоной конфликтов.
Сейчас в мире наблюдается беспрецедентный интерес к Арктике. Кто лидирует в арктической гонке?
Конечно, арктическая тема взлетела невероятно после знаменитой экспедиции Челенгарова с установлением флага. И ажиотаж вокруг Арктики был раздут невероятный совершенно. И основой этого ажиотажа было вот это представление о несметных сокровищах, там, о кладовой углеводородов, которые Арктика из себя представляет. В этом смысле ажиотаж явно пошел на спад, и это явление очень здоровое, потому что мировой рынок энергии меняется, открываются новые источники, нетрадиционные и традиционные. Значение Арктики как кладовая углеводородов, которые действительно малоразведаны и больше предполагаются, чем существуют, явно пошло на спад. И в этой гонке, как оказалось, не лидирует никто, потому что те большие проекты, Штокман в первую очередь, которые должны были быть таким экспериментом, подтверждающим, что действительно, да, это сокровище можно разрабатывать, сошли на нет. Но пошла другая тема, что до таяния льдов открываются возможности освоения новых транспортных путей и даже возрождения старых, потому что Севморпути, естественно, это не новое явление, он существовал в советские времена, в отличие от канадского северо-западного прохода. Здесь перспективы гораздо более осязаемые, и видно, как это может работать и действительно может приносить прибыль. То есть гонка развернулась в другую сторону. И в этой гонке, казалось бы, у России на руках все козыри, потому что да, вот он Севморпуть, и действительно работал, и в России еще есть представление о том, как это должно работать, и вместе с тем нервозность вокруг этого варианта такая, что просто диву даешься, честно говоря, потому что доминирующей темой в российской арктической политике, конечно, является утверждение суверенитета. И как только эту тему пытаются совмещать с развитием международного сотрудничества, идут всякого рода перекосы, нестыковки, разногласия, которые очень трудно на самом деле улаживать, потому что вот это вот преобладание суверенитета, вот это вот видение всех этих проблем только под этим углом, оно деформирует на самом деле все остальные подходы.
Хорошо известно, что в Арктике человеку жить трудно. Плотность населения в регионах, примыкающих к полярному кругу, крайне низка. Может ли ситуация измениться в случае активного освоения Арктики?
Ну, в каком-то смысле, конечно, в советской Арктике всегда было гораздо больше людей, чем нужно. Скажем так, это вот сама тема покорения Арктики, перемещение туда населения, сначала чудовищным способом через ГУЛАГ, потом другими способами, привела к тому, что и нагрузка на арктическую природу, и всевозможные экономические деформации приняли просто характер, который невозможно поддерживать, который на самом деле нужно менять. При том, что в Арктике есть свое коренное население, и эта тема является, скажем, преобладающей в арктической политике Канады, которая сейчас является председателем Арктического совета, и которая для российского руководства всегда достаточно неудобна. Потому что одно дело покорять, а другое дело обеспечивать права этих народов. И то, что эти народы могут иметь права на арктические недра, скажем, это вообще предположение, которое для «Газпрома» является совершенно ни в какие ворота не лезущим. Хотя для канадцев это совершенно естественно, никаким сомнением не подвергаемое положение закона. Так что здесь много нюансов, связанных с тем, что предстоит делать в Арктике. Но ясно, что если будут там современные рабочие места, если будет возможность зарабатывать хорошие деньги, народ туда поедет, невзирая на климат. Всегда есть люди, для которых Арктика – это магнит. На самом деле в Арктике много всего по-своему привлекательных черт. И даже такое впечатление, что Путин, побывав там несколько раз, проникся чем-то этим.
Арктический совет – крупнейшая международная организация, занимающаяся вопросами сотрудничества в этом регионе планеты. Насколько он эффективен?
Организация достаточно новая, еще очень история не длинная, очень меняющаяся организация. И России, конечно, хотелось бы превратить ее в очень эффективный такой межгосударственный институт с ограниченным количеством участников, что для России всегда является предпочтительным форматом. Чем, в общем, уже формат, тем выше профиль тех, кто является полноправными членами. Ясно совершенно, что некоторые практические проблемы действительно могут решаться между странами, которые так или иначе имеют выход к Северному Ледовитому океану. Скажем, вопросы разграничения шельфа, расширения территориальных зон. Это вопросы, которые, в общем, решаются между соседями, по большому счету. Другие арктические вопросы, в том числе изменение климата, имеют, естественно, глобальные измерения. Это не между собойчик соседский, который можно урегулировать. Россия явно очень нервничает по поводу арктических амбиций Китая. Хотя Китай ведет себя очень аккуратно и обозначает свой интерес, в общем, в основном в том, что действительно для Китая это очень, возможно, выгодный, возможно, удобный, пока еще очень ненадежный, но, тем не менее, транспортный путь в Европу. Удобнее гораздо, чем везти грузы железной дорогой через Россию. Во многом, может быть, даже удобнее, чем везти их через Суэцкий канал, который, опять-таки, имеет свои уязвимости, или мимо всех пиратских берегов, где свои существуют проблемы. Для Китая всегда возможность диверсификации – это плюс. Так что Китай отправляет туда ледоколы, отправляет торговые суда, ведет себя очень аккуратно в том плане, что все необходимые разрешения от российских властей всегда получаются. Но ведь ясно, что льды тают довольно быстро. И та необходимость арктических конвоев, следования вдоль российских берегов, которая была аксиомой в советское время, в общем, перестает быть аксиомой, потому что можно двигаться по международным водам. А это, соответственно, Россию ставит перед вопросом, а как тогда обеспечить суверенитет? А как тогда обеспечить контроль над навигацией, если все эти торговые суда двинутся нейтральными водами? Да. Здесь у России масса всяких комплексов и нервозных по этому поводу реакций, в том числе отправить, конечно, по Севморпути ядерный крейсер. Это, конечно, идеальный способ доказать свой суверенитет и особенно идеальный способ способствовать международному сотрудничеству.
Как определяются морские границы в Арктике? Есть ли какие-то особые правила?
Никаких особых способов нет. Та же самая конвенция ООН по морскому праву действует. И российская заявка на расширение этой особой экономической зоны, которая была подана в 2001 году, а потом возвращена сразу, потому что она была настолько сырая и недоработанная, что, честно говоря, стыдно за этот документ. Это была первая заявка. Она по-прежнему находится в рабочем состоянии, и хотя сразу после экспедиции Челенгарова было объявлено, что мы ее вот сейчас уже подадим по новой, она так и лежит в Москве, ее так и не подали по новой, и не потому, конечно, что не хватает научных доказательств, их никогда ведь никому не хватает, а потому что судьба заявки будет решаться не доказательствами, а отношением соседей. И что этот вопрос действительно надо бы решить с соседями по-хорошему, чтобы не было возражений, чтобы было понятно, кто будет расширяться куда и провести эти разграничительные линии, и этого пока не достигнуто.
Реально ли угроза милитаризации Арктики?
Нет, никакой, конечно, гонки вооружений там нет, хотя об этом Россия периодически начинает бить во все колокола. Только одна Россия реально осуществляет программу перевооружения соединений, в первую очередь, флота, которые там развернуты. И в каком-то смысле это необходимость, потому что действительно есть настоятельнейшая необходимость принятия на вооружение нового поколения ядерных подводных лодок, стареет все то, что имеется. Вся эта милитаризация, которую часто говорят, в общем, концентрируется полностью на Кольском полуострове, который является самым милитаризированным и насыщенным ядерным оружием, может быть, кусочком суши на всей планете. Многое из того, что там было, конечно, удалось, слава богу, оттуда вывести, дезактивировать, каким-то образом привести в безопасное состояние. Много там чего еще осталось и предстоит делать. И, к сожалению, вот эта отмена этой программы сотрудничества с Соединенными Штатами, программы Нано-Лугара, в общем, поэтому ударила довольно болезненно. Планы России по перевооружению Северного флота, в первую очередь, к сожалению, идут очень, очень плохо и очень опасно на самом деле, потому что все эти подводные лодки, которые строятся, не знаю, там по 15 лет, и потом вооружаются ракетами, у которых, не знаю, каждое второе испытание оказывается неудачным, это, в общем, игра в такую русскую рулетку. Это, в общем, находится за пределами приемлемого риска, как его понимают наши западные партнеры, очень далеко. Эти, конечно, границы каждый проводит по-своему, что какой риск является приемлемым, но мы на этих рисках обжигались не раз, и не два, и не три, и не пять. И, в общем, нужно бы извлечь какие-то уроки, конечно.
Ранее появлялось много прогнозов о том, что Арктика обречена стать ареной конфликтов, поскольку различные государства не смогут мирно разделить ее ресурсы. Насколько обоснованы эти предсказания?
Я думаю, это было частью того ажиотажа, который поднялся такой мощной волной после экспедиции Челенгарова. Я не вижу такой перспективы совсем. Конечно, есть какие-то варианты, о которых можно гипотетически рассуждать. В частности, одним из таких вариантов является то, что если Соединенные Штаты решат таки разворачивать серьезную программу противоракетной обороны, Арктика так или иначе будет частью этой программы, потому что противоракетный щит, нужно бы, элементы его нужно будет размещать в том числе и в Арктике. Но это пока находится за горизонтами любого стратегического планирования, чисто вещь такая, чисто гипотетическая. То, что есть в Арктике сейчас, в смысле вооружений, реально Россия обладает на арктическом театре колоссальным военным превосходством. Смысла большого в этом военном превосходстве нет. Извлечь из этого какие-то политические дивиденды совершенно невозможно. Риски, которые Россия при этом, так сказать, создает себе и своим соседям, очень велики. Так что я не думаю, что есть какие-то перспективы столкновения интересов, в том числе даже если учитывать фактор Китая. Для Китая это действительно потенциально важный коммерческий путь. Но никакого отношения это к какому-то проецированию силы не имеет. Rushed home from work,
like I always do. Завершает программу музыкальная страничка. I spend my whole day
just thinking of you. Леди и джентльмены, всем привет! У микрофона с вами Ева Болдина. И сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом кантри-звезды Ли Энн Раймс. Диск под названием «Lady and Gentleman» стал для 29-летней Ли Энн Раймс уже 15-м студийным альбомом по счету. На сегодняшний день Раймс, продавшая 37 миллионов копий своих альбомов и получившая несметное количество музыкальных наград, является одной из богатейших и самых популярных исполнительниц кантри в мире. Музыкальная карьера Ли Энн Раймс началась, когда она едва научилась ходить. В 2 года Ли Энн уже отдали в музыкальные и танцевальные кружки. И единственная чадо Ли Энн начала оправдывать надежды родителей к ни много ни мало 5 годам, когда ее впервые начали замечать на местных шоу талантов. В 9 лет она уже решила, что кантри-музыка станет ее главным занятием. И отец Ли Энн позаботился о старте вокального успеха дочери, выступив продюсером ее первых 3 альбомов. Впоследствии Ли Энн Раймс подала на него в суд, обвинив в присвоении нескольких миллионов долларов. Однако, как призналась сама Раймс, многие годы спустя, своим успехом она обязана и на семье. В 14 лет Ли Энн познакомились с влиятельным кантри-продюсером и композитором Биллом Маком. Впечатленный ее талантом, Мак решил заняться раскруткой ее карьеры. Его песня «Blue» в исполнении Раймс и открыла ей двери к славе, когда певице едва исполнилось 14 лет. Она стала самой юной обладательницей премии Грэмми в музыкальной истории США. Ooh. Помимо музыки, Лиэн Раймс активно занимается благотворительностью. В списке патронируемых ей организаций – фонд борьбы с раком, псориазом и защита подростков. О себе Лиэн говорит: «Мне надо было стать кем-то еще, помимо звезды, которую видит мое окружение». С вами была Ева Болдина, и до новых встреч!
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.